Глава 20, в которой Фикс вступает в общение непосредственно с самим Филиасом Фоггом. Между тем, в то самое время, когда происходила описанная выше беседа между Паспарту и инспектором Фиксом, мистер Филиас Фогг под руку с обворожительной миссис Аудой совершал прогулку по английскому городу. Так как молодая женщина согласилась ехать в Европу, приняв покровительство мистера Фогга на все время этого путешествия, достопочтенному джентльмену приходилось подумать обо всех мелочах, связанных с таким продолжительным переездом. Мистер Фогг понимал, что в отличие от себя самого, его спутнице никак нельзя совершить такое путешествие с одним саквояжем, и потому они посетили местные магазины, закупая ей платья и другие предметы одежды, столь необходимые даме в дороге. На все извинения и замечания молодой вдовы, совершенно сконфуженной такой любезностью, мистер Фогг неизменно отвечал: «Это в интересах моего путешествия. Все это вполне отвечает моим планам». Сделав все покупки, Фогг и молодая женщина вернулись в отель и отобедали за табльдотом. Обед был великолепен и прекрасно сервирован. После обеда, немного утомленная прогулкой, миссис Ауда пожала по-английски руку мистера Фогга и удалилась в свою комнату. Почтенный же джентльмен, оставшись в одиночестве, на целый вечер погрузился в чтение «Таймс» и иллюстрированных лондонских новостей. Если бы мистер Фогг по своей природе мог бы чему-нибудь удивляться, то его, верно, удивило бы отсутствие его верного слуги Паспарту. Но, зная, что Йокогамский пароход должен отойти только утром следующего дня, он не счел нужным тревожиться его отсутствием. Однако на другой день Паспарту не явился на звонок своего господина. Осталось загадкой, что подумал мистер Фогг, узнав, что его слуга до сих пор еще не возвращался в отель. Филиас Фогг сам взял саквояж, велел передать миссис Ауди, что пришло время ехать, и послал за носилками. Было 8 часов утра. Карнатик же, пройдя фарватер с утренним приливом, должен был покинуть порт в 9:30. Мистер Фогг и миссис Ауда удобно расположились в паланкине и отправились к пристани. Следом за ними на тачке везли их багаж. Через 30 минут они прибыли на набережную, где мистер Фогг, ожидавший найти Паспарту и готовый к отплытию пароход, не нашел ни того, ни другого. Оказалось, что Карнатик отплыл накануне, Паспарту же не было и следа. Миссис Ауда с беспокойством посмотрела на Фогга, но тот, и глазом не моргнув, сказал ей: «Сударыня, это простое недоразумение, не более того». В это время какой-то господин, не спускавший с путешественников глаз, подошел к мистеру Фоггу и, поклонившись, спросил: «Прошу прощения, сэр», — сказал незнакомый Фоггу господин, это был инспектор Фикс. «Но мы, кажется, вчера прибыли сюда одним судном, рангуном». «Я действительно прибыл сюда на рангуне», — холодно ответил Фогг. «Но я не имею чести... простите, я надеялся здесь встретить вашего слугу». «Ах, не знаете ли вы, где он?» — быстро спросила миссис Ауда. «Как?» — ответил Фикс, притворяясь удивленным. «Разве его нет с вами?» «Нет», — отвечала молодая женщина. «Мы не видели его со вчерашнего дня. Быть может, он уехал на пароходе «Карнатик» без нас».
«Без вас, сударыня?» — ответил полицейский агент. «Но, извините за нескромный вопрос, разве вы намеревались отплыть на этом пароходе?» «Да, сударь. Ведь и я тоже на него рассчитывал. Экая досада. Карнатик, оказывается, окончил свой ремонт и ушел из Гонконга 12 часами раньше, никого при этом не предупредив. Теперь жди неделю до отбытия следующего парохода».
Любо было Фиксу произнести слова «жди неделю».
Целую неделю Филиас Фок задержан в Гонконге не на день или два, а на неделю. Времени теперь предостаточно. Ордер на арест успеет прийти. Наконец-то счастье улыбалось представителю закона. Но Фок спокойным голосом сказал: «Но я думаю, что в порту Гонконга найдутся, кроме парохода «Карнатик», и другие суда». И мистер Фок, предложив руку своей спутнице, направился с нею к докам на поиски отходящего тем же маршрутом судна. При этих словах Филиаса Фогга Фикса словно хватили обухом по голове. Ошеломленный и растерянный, он направился за ними следом. Однако счастье, казалось, совсем покинуло того, кому до сих пор так служило. Мистер Фок в течение 3 часов колесил по порту, готовый, коли понадобится, зафрахтовать целый корабль до Йокогамы. Но, как назло, в это время корабли или нагружались, или выгружались, а готового к отплытию не было ни одного. Надежда стала возвращаться к Фиксу. Но мистер Фок все же не унывал и твердо решил продолжать свои поиски, даже если бы пришлось пройти до Макао. Вдруг к нему подошел какой-то моряк. — Ваша честь, кажется, ищет судно, готовое выйти в море, — сказал он, снимая фуражку. — А у вас есть такое? — спросил Фок. — Есть, ваша честь. Есть лоцманское суденышко за номером 43. Лучше его и не найдете во всей здешней флотилии. — У него хороший ход? — Да, оно делает в среднем 8 или 9 узлов в час. Не желаете ли на него взглянуть? — Охотно. — Вы останетесь им довольны. Вы, видимо, желаете совершить увеселительную морскую прогулку. — Нет, дело идет о небольшом путешествии. — Путешествии? — Именно так. Не возьметесь ли вы перевести нас в Йокогаму? При этих словах моряк застыл, выпучив глаза и растопырив руки. — Ваша честь изволит шутить? — промолвил он. — Отнюдь. Я опоздал на пароход «Карнатик», и мне необходимо не позднее 14-го быть в Йокогаме, чтобы поспеть погрузиться на пароход, отправляющийся в Сан-Франциско. — Сожалею, сударь, — ответил лоцман, — но я не могу пуститься в столь дальнее путешествие. — Я хорошо заплачу. Вас устроит плата в 100 фунтов в день, да еще премия в 200 фунтов, если мы придем вовремя. — Вы не шутите? — спросил лоцман. — Вовсе не шучу, я говорю вполне серьезно, — ответил мистер Фок. Лоцман немного отошел в сторону и взглянул на море. С одной стороны, ему хотелось получить такие громадные деньги, с другой же он боялся пускаться в столь далекое плавание. Фикс, ни жив, ни мертв, молча взирал на все происходящее. Тем временем мистер Фок обратился к миссис Ауди. «Не будет ли вам страшно, сударыня?» — спросил он. — С вами нет, Фок, — отвечала молодая женщина. Лоцман снова подошел к джентльмену, вертя фуражку в руках. — Ну, что скажете? — спросил его мистер Фок. — Вот что, сударь, — отвечал лоцман, — я не могу рисковать ни собою, ни своими людьми. Наконец, я и вас не хочу подвергать опасности. Пускаться в такое дальнее плавание на судне всего в 20 тонн, да еще в это время года, небезопасно. Да, кроме того, мы и не успеем прийти вовремя. Отсюда до Йокогамы 1650 миль.
1600, — поправил его мистер Фок.
Это все равно.
При этих словах Фикс, оживая, глубоко вздохнул.
— Но, — продолжал лоцман, — кажется, есть способ устроить это дело иначе.
Фикс снова замер, затаив дыхание. — Каким же образом? — спросил Филиас Фок.
— А вот каким, — отвечал моряк, — можно отправиться в Нагасаки, на юг Японии. Протяженность пути туда составляет 1100 миль. Или еще лучше отправиться в Шанхай, лежащий всего в 800 милях от Гонконга. Если мы поплывем туда, то нам не только не придется значительно удаляться от китайского берега, но, кроме того, проходящие северные течения будут нам в помощь. «Лоцман, вы, кажется, меня не поняли», — отвечал Филиас Фок. «Я должен сесть на американский пароход, который идет в Сан-Франциско, не из Нагасаки или Шанхая, а из Йокогамы».
«Я все отлично понял, сударь! Но осмелюсь заметить, что начальным пунктом отправления парохода, курсирующего из Японии в Сан-Франциско, является вовсе не Йокогама», — пояснил лоцман. «Он там, как, собственно, и в Нагасаки, лишь совершает кратковременную остановку после отплытия из Шанхая».
«Вы вполне уверены в том, что говорите?»
«Уверен».
«А когда пароход уходит из Шанхая?»
11 числа в 7 часов вечера. В нашем распоряжении четверо суток. Четверо суток составляют 96 часов. При средней скорости в 8 узлов в час, при благоприятном ветре с юго-востока и спокойном море, мы без особого труда сможем покрыть эти 800 миль до Шанхая.
А когда вы можете пуститься в путь?
Не позже, чем через час. Надо только закупить кое-что из провизии, и можно поднимать якоря.
Значит, решено. Вы хозяин судна?
Я, Джон Бенсби, хозяин танкадеры, к вашим услугам, сэр.
Не желаете ли взять с меня задаток?
Если можно, так отчего же не получить?
Вот вам пока 200 фунтов. Милостивый государь, — обратился мистер Фок к Фиксу. Не желаете ли воспользоваться случаем?
Благодарю вас, — решительно отвечал Фикс. Я и сам уж было хотел к вам обратиться с этой просьбой.
В таком случае, милости прошу, отправляйтесь на судно вместе с капитаном. Через полчаса и мы будем на борту.
— А как же быть с беднягой Паспарту? — заметила миссис Ауда.
— Я попытаюсь сделать для него все, что в моих силах, — ответил Фок.
И пока взбешенный Фикс, преисполненный злобой, отправился с хозяином на судно, Филиас Фок и миссис Ауда поспешили в полицию. В участке Филиас Фок сообщил приметы Паспарту и оставил достаточное количество денег для возвращения француза на родину. То же самое он проделал во французском консульстве. Вслед за тем, захватив свой багаж, они отправились, или, вернее, их понесли в паланкине, на пристань. Часы на здании таможни пробили 3 часа, когда лоцманское судно за номером 43, запасшись провиантом, со всею командой на борту было готово к отплытию. Танкадера представляла собой небольшое двухмачтовое судно с очень острым носом и изящными обводами вытянутого по ватерлинии 20-тонного корпуса. На вид ее вполне можно было спутать с гоночной яхтой. Натертая до блеска медь креплений, сияние никелированных металлических деталей и выскобленная до бела, словно слоновая кость, палуба указывали на то, что капитан Джон Бенсби умел содержать судно в образцовом порядке. Экипаж танкадеры состоял из хозяина Джона Бенсби, бывшего одновременно и капитаном, и 4 храбрых матросов, которые, пускаясь во всякое время и во всякую погоду на поиски пропавших кораблей, успели отлично изучить окрестные моря. Капитан Джон Бенсби был мужчиной лет 45, крепкого телосложения, с очень загорелым, словно копченым лицом, с быстрым живым взглядом. Обладающий решительным характером и прекрасным знанием своего дела, одним своим видом он мог внушить доверие самому боязливому человеку. Зайдя на корабль, Филиас Фок и миссис Ауда застали уже успевшего вполне освоиться на судне Фикса. Через кормовой люк путешественники спустились в отведенную им каюту, находившуюся на корме. Это была квадратная комната, где было несколько коек. Мебель состояла из круглого дивана и стола, над которым, тускло освещая помещение, горела висячая корабельная лампа. Помещение было не очень просторное, но чистое.
— Я сожалею, что не могу вам предложить ничего лучшего, — сказал мистер Фок, обращаясь к Фиксу.
Тот вместо ответа поклонился. Полицейскому инспектору, да еще находящемуся при исполнении, было как-то неловко и даже унизительно принимать одолжение от этого Фогга.
Да уж, в любезности ему не откажешь, он очень вежлив, но все-таки он мошенник, — думал инспектор. В 3:10 паруса были подняты. На гафеле шхуны взвился английский флаг. Пассажиры расположились в шезлонгах на палубе. Мистер Фок и миссис Ауда смотрели на удаляющуюся набережную в надежде увидеть там Пасспарту. Фикс тоже смотрел на набережную, но с тревожным чувством, так как в случае появления француза, с которым он так недостойно поступил, объяснение с ним было бы не избежать. В этом случае сложно было бы выйти сухим из воды. Но француз, все еще скованный крепкими объятиями смертоносного дурмана, не явился. Наконец капитан Бенсби подал знак рулевому, и танкадера на всех парусах и при попутном ветре, быстро скользя по волнам, устремилась в открытое море.